Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. Добрый вечер. В гостях у нас сегодня протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках в Москве. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наши радиослушатели знают вас хорошо, вы не в первый раз в программе «Светлый вечер», но вот сегодня мы вас позвали именно в эту сегодняшнюю рубрику, в которой мы говорим со священником моего пути к вере и в вере, о том, какая цепь событий привела к тому, что мужчина дерзает желать служить у алтаря, быть именно священником, быть служителем Божьим во всех смыслах этого слова, может быть, в самом таком высшем смысле этого слова. Вот об этом пути к вере и вере нам сегодня хотелось бы поговорить. Я, будучи немножко ознакомлен с вашей биографией, вот бы с чего хотел начать. Может быть, даже не с самого начала, не с детства, а со встречи с духовником вашим будущим, известнейшим священником, отцом Дмитрием Дудко, человеком легендарным из кругов диссидентских, человек, который множество людей привел к вере в советские годы, прошедший через испытания, через...
Среди духовных чад, если не ошибаюсь, 42 священника.
Вот колоссальное наследие. И я нашим радиослушателям напомню, тем, кто знает, тем, кто не знает, расскажу, что и гонения, в свою очередь, претерпел отец Дмитрий, и в тюрьме сидел за веру, и человек с очень непростой героической судьбой. Я бы вот с чего хотел начать. Как раз-таки я не случайно это слово «диссидентство» произнес. В те годы, насколько я могу судить по рассказам, по какой-то литературе, вот приход к вере именно ввиду диссидентства, ввиду такого протеста против советской действительности, очень тесно сочетался с просто приходом к вере именно как из интереса к церкви, из внутреннего позыва. Вот такая линия скорее социальная, протестная, и линия именно обретения веры как мировоззрения религиозного, они были очень близки. Они переплетались иногда до смешения. А вот как вы сами это вспоминаете и чувствуете? Насколько вот ваш приход к вере и вот та среда, в которой вы общались, все-таки было про веру, а не про просто желание вот выделить, ну, не выделиться, а противопоставить себя советскому режиму?
Знаете, я все-таки пришел уже в перестроечные годы, в 90-м году.
Да, но вы застали наверняка тех, кто был конечно. В окружении отца Дмитрия и раньше.
Да, да, да. Естественно, я еще этих людей застал, которые вот еще в 80-х, ну, в 80-х даже годах пришли к отцу Дмитрию. У меня лично этого такого протеста не было, такого социального. Я пришел именно к вере. Я пришел к вере, я искал, кто бы мне эту веру раскрыл. Потому что я пока отцу Дмитрию попал еще раньше, чем я стал ходить в церковь. То есть у меня катехизировал, говоря своим языком, вот буквально с нуля практически. Я прочитал Евангелие, крестился и попал к нему. Но вы знаете, когда я пришел, там уже таких явных диссидентов, которые, ну, как-то они были, по крайней мере, незаметны. Потому что уже перестройка, уже все, что можно было сказать, уже сказали. Даже с экрана во многом, да, то есть в журналах всевозможных, и там патриотических, и демократических, и либеральных, их угодно. Вот. И поэтому как бы вот в окружении такого момента противостояния режиму уже не было, потому что уже режим-то, собственно говоря, практически не было, и он уже распадался вовсю. По крайней мере, идеологически он полностью распался. Вот, и остался там год буквально, чтобы он и ушел с политической арены.
Я просто почему об этом спрашиваю? Потому что, может быть, я как-то наивно фантазирую, но мне кажется, что если человек приходит к такому опытному духовнику, как отец Дмитрий Дудко, может быть, даже там в 80-е приходит, да, приходил, и духовник чувствует в нем такой запал, скорее диссидентский, чем вероискательный, то опытный духовник говорит: «Раздели эти вещи, вот пойми, зачем ты пришел, не слишком увлекайся вот этой такой социальной социальным этим измерением. Вот было такое, или я фантазирую, знаете, это не та проблема, которая вообще волновала тогда?
Ну, вот, говорю, вот в мое время, в 90-м году и там позже, это уже не было такого, так сказать, явного, потому что, ну, я могу предполагать, что это было и раньше так, потому что отец Дмитрий был верующий батюшка, как в анекдоте, помните?
Представитель верующего духовенства.
Верующий духовенство, да. Он был верующий, он был, знаете, как один сказал, отец Дмитрий — это православие, самодержавие, народность. Вот, наверное, лучше, чем вот эта формулировка Уваровского, да, она очень его хорошо характеризует, вот, очень ему подходит. И он всегда, конечно, православие стало на первое место, и все остальное вытекало. И он, например, не хотел быть диссидентом. Он говорит, я никогда не был диссидентом, всегда выступал за именно веру. А когда вот у него было там, ну, в 70-х, 60-х годах, все такой некий диссидентский момент, он в определенный момент от этого отказался сознательно. Это вроде не все, правда, поняли этот момент. Но он именно отказался от политики. Он всегда любил цитировать известную фразу апостола. «Наша брань не против плоти, крови, а против духов злобных поднебесных». Вот он этот очень момент, он очень четко разделял. Так сказать, что и, например, так сказать, очень, так сказать, чтил память патриарха Сергия, так сказать, первого нашего патриарха после, так сказать, советского периода, когда там не был патриарха какое-то время. И почему? Потому что он считал, что именно он разделял политику и неполитику. Он, так сказать, чтил патриарха Тихона, потому что он тоже в гражданскую войну четко разделил политику и неполитику. Вот был такой момент, когда к святителю Тихону пришли такие известные деятели белого движения, которые хотели из Москвы поехать туда на фронт. Они просили благословения, он им не дал. Они хотели просить личного благословения участвовать в белом движении, как частным лицам, он им тоже не дал. Потому что, не потому что он боялся, что, так сказать, ну, там, чекисты, там, осведомители донесут. Я не думаю, что он боялся. Он просто четко разделял, что нужно. Это и в Римской империи то же самое было. Это просто должна быть позиция церкви. Не путать политику и веру. Не потому что это... Ну, представляете, вот я всегда, когда мне приходят тоже люди политизированные, начинают как-то пытаться меня на какую-то вот в партию зачинуть, ну, на какую-то партийную позицию, скажем так. Я говорю, хорошо, представляете, вот я терапевт в поликлинике. Вы ко мне приходите, я вам не спрашиваю, какая у вас температура, там, болеете вы ковидом, не болеете. Спрашиваю, партбилет на стол, а потом будем беседовать.
Ну, давайте тогда вот все-таки от такого политического измерения, о котором я намеренно спросил, перейдем к личностному. Меня в вашей одной автобиографической заметке очень так, ну, согрел момент, когда вы рассказывали, что шли по коридору МГУ, услышали где-то в стороне, что кто-то говорит о каком-то священнике, который беседы проводит, а вы тогда уже были человеком ищущим и желающим какого-то общения на тему веры. Вот подошли, что за священник, вам сказали, что вот тогда-то в такой-то квартире он будет проводить беседу, это была квартира, так понимаю, отца Дмитрия Дудко. Вы пришли и, как вы пишете, плюхнулись на ковер. Вот прям посередине комнаты.
Я студентом был.
И 15 лет больше с этого ковра не встал.
И оказались потом, что прямо перед этим, прям вот сидели в ногах у отца Дмитрия, который вошел в комнату, сел, начал свою беседу. И вот 15 лет, да, как Кира тоже цитирует эту заметку, вы у его ног сидели. Что поразило в пасторе? Вот что было такое? А вот как вы это могли бы, ну, описать, объяснить, как-то вот поделиться с тем, кто, ну, вот не был тогда с вами? Что это было за красота? В чем она была?
Это духовная красота, потому что вошел человек маленький, лысый, седой, такие волосы не очень густые, такие, знаете, какой-то уже весьма пожилого человека. Он весь светился. Он весь светился. И у меня вот, ну, я был тогда молодой человек совсем, и вот похоже, как, знаете, вот девушка входит, и человек вот с первого взгляда влюбляется в девушку, ну, молодой человек, да? Ах! И все, и прям у ее ног. Так вот и здесь было, только совсем на другом уровне, на более, так сказать, высоком духовном уровне. Когда я увидел человека, я, знаете, вот, наверное, только рот, может быть, а может, даже открылся, не знаю, я так уж не помню, я не смотрел со стороны. Вот, я увидел, он еще ничего не сказал, он просто зашел, он, знаете, вот глаза добрые-добрые, весь светится, улыбается. Я вот просто увидел человека, которого я никогда раньше не видел. Он еще ничего не сказал, я его еще не слышал. А когда он заговорил, тогда уж я действительно тут уж совсем был сражен окончательно. Но вот это первое впечатление было удивительное. Вот я, может, могу сравнить только вот именно с влюбленностью с какую-то красивую девушку у юноши. Но это, говорю, только там другие, естественно, мотивы.
О чем он заговорил, не помните?
Вот я не помню. Ну, говорил о вере, о Евангелии, так сказать, о заповедях, о грехе, как с ним бороться, о молитве. Он никогда не говорил на этих беседах, вообще как-то мало интересовался другим, так сказать, вот. То есть он, да, он смотрел политические новости, там, он был в курсе, так сказать, он был очень живой человек. Вот он умер, ему было 80, там, сколько, 3 года, по-моему, если не ошибаюсь. Но он был молод душою, он на все очень живо реагировал. И вокруг него была молодежь, такая, ну, не школьного возраста, а студенческого и вот... сказать, ну, там лет 25. Вот вокруг него было десятки молодых людей. Им было интересно, они к нему тянулись. Его даже спрашивали, почему ты, вот даже некоторые люди не понимали, может, не очень церковленный, говорит, как же вот ты такой, ну, уже пожилой человек, тебе там за 70, 80, а вокруг тебя одни молодые люди. Вот. Потому что вот как и я, этих молодых людей привлекало его, как говорят, масштаб личности. Но я бы сказал, что это немножко не то, не такие определения, которые тут требуются, а скорее именно красота, которая от Бога. Вот есть же Достоевский «Красота спасет мир». Какая красота?
Христова.
Христова. Конечно, не мужская, там женская внешняя красота, да и даже не красота природы, там архитектуры, а красота души, какая она должна быть, сотворенная от Бога, страны Богом.
А вот поскольку мы в программе сегодня говорим о вашем пути к священству, а какой, если угодно, главный пример именно того, кто такой священник, вы почерпнули из облика отца Дмитрия, из общения с ним, чему он вас научил, может быть, не напрямую, а так своим поведением, своим служением, именно в том, что касается того, что такое служение священника?
Недавно была память апостола Богослова, и там читалось известный его, так сказать, его текст, где написано: «Бог есть любовь». Вот любовь. Любовь к Богу и к людям. Он был очень самоотверженный человек. Он был предан Богу беспредельно. Вот один момент. Я уже алтарник, уже несколько лет я его сопровождаю, мы с ним, так сказать, уже в таких тесных отношениях духовных. И вот прихожу к нему, так сказать, в домовой храм у него был тогда, патриарх разрешил мне домовой храм, он уже когда был более немощный человек, стал более немощным человеком, патриарх Алексей разрешил иметь домовой храм. И я знаю, что накануне, там, кстати, он тоже был, у него плохо сердцем было. Ну, ничего удивительного, человеку там, ну, я не помню, по-моему, 78 лет, у него плохо сердце, вызвали врача там. Вот, я немножко гриппом приболел, и так себя немножко плохо чувствовал. И я прихожу, а Великий пост. Я думаю, ну, сейчас батюшка не будет делать поклоны, а он поклоны все делал 78 лет. Вот Великий постные поклоны, 40 поклонов он их делал. Потому что у него плохо сердцем, а мне хорошо, я же себя плохо чувствую, я, значит, не тоже, чтобы вот никого не скушать, а мы с ним вдвоем в храме этом, я тоже поклон не буду делать. Я так обрадовался немножко внутренне. Вот. И как бы мое удивление, когда он вот с тем, что у него был сердечный приступ, что ему прописали домашний режим, лежачий, я имею в виду, и все такое там, он начал делать поклоны. И один из врачей, который его, так сказать, пользовал, он говорит: ну, вот такие бои, священник, как отец Дмитрий, это все непонятно, как с точки зрения врачебной. Вот он, по идее, вот плохо сердцем, делает поклоны. Что должно быть? Ну, скорая помощь и больница. А он, у него все проходит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Отец Александр, в вашей биографии есть один очень тонкий, но в то же время судьбоносный момент, когда вы, будучи сыном интеллигентных, образованных родителей, но не ходящих в храм, на каком-то этапе, да, поступаете в университет, и, как там написано в биографии, вы действительно искали смысл жизни. Вы искали смысл жизни, это бывает у многих молодых людей, вообще у каждого человека определенный Божий призыв рано или поздно, конечно, скорее всего, наступит. Вы принимаете крещение, там тоже удивительная история, но вы не останавливаетесь на этом. Вы принимаете крещение, и дальше у вас еще больший призыв, я как понимаю, идет внутренний, такое бурление некое, и вы там ищете Библию, вы ищете выходы. Я обратила внимание на это. То есть какой силы должен быть этот внутренний призыв, чтобы человек шел, 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 искал эти выходы, искал эти двери, искал людей, которые ему расскажут о истине. Почему я это спрашиваю? Сейчас, в принципе, в последние несколько лет очень популярна тенденция, что если ты чувствуешь какие-то переживания, если на тебя, значит, наплывает какой-то кризис, ты должен идти к психологу, ты должен разбираться со своими чувствами, ты должен разматывать клубок, и, как обычно, это идет по одной и той же схеме. Детство, отрочество, юность, ошибки родителей, детские травмы, неврозы. Наверное, ты просто очень травмирован, и, наверное, тебя надо просто полечить. Но в каком-то смысле я подозреваю, что это действительно работает, ведь призывы очень разные бывают, и кризисы бывают очень разные. Но вы в какой-то момент очень грамотно, с Божьей помощью, определили, что это за кризис, и определили его происхождение. Вот сейчас, если молодой человек почувствует вот эту волну, которая его толкает явно куда-то, а выбор огромен, информационное пространство необъятное, это море, океан. И сейчас интернет, он тебя заведет куда угодно. Раньше-то хотя бы можно было философские книги почитать, то, что вы, я как понимаю, и делали. Искали истину, какие-то ответы, философии. Сейчас намного проще и быстрее запутаться и пойти не туда. Как понять человеку, что именно это за призыв, если он не может определить сразу этиологию конкретного чувства и конкретного духовного порыва и призыва? Прошу прощения, если мой вопрос сам запутанный, как клубок, о котором я говорю.
Да, но это наша душа человеческая. Вот. Знаете, я когда... Вот у меня возник такой вопрос, зачем я живу, очень остро. Вот я помню, так сформулировал немножко, так сказать, вот, ну, хорошо, вот я ученый, да, я, так сказать, буду, вот, пойду в науку, стану ученым, стану академиком. А дальше что? И что? Вот, и я не сильно находил, зачем все? Зачем я живу? Зачем я родился? Зачем я что-то делаю? Какой в этом смысл? Куда я иду? Зачем мне жизнь дана? А как жить? Жить можно совершенно по-разному. Так сказать, вот у меня сейчас, конечно, интернет, но жизнь, она очень широкопланово всегда была. Просто сейчас через интернет можно все познакомиться теоретически, а я практически, у меня были друзья-наркоманы, были друзья, ну, может, не друзья, там, хорошие знакомые, бандиты, ну, не бандиты такие вот с большой дороги, но которые могли там какие-то противоправные действия совершить. Вот там, ну, совершенно разные люди. Ну, улица есть улица, Москва есть Москва, да. Вот, и с разными нравственными категориями, нравственной шкалой ценностей. И вот я думал, куда? Это вот, знаете, вот, опять же, Дмитрий любил известную заповедь, цитировать блаженство, «блаженный, алчущий, жаждущий правды». И он всегда вот, делал упор, жаждущие, не правдивые, как кажется, блаженные правдивые и обретшие истину. А почему-то в Священном Писании, в Евангелии Господь говорит «жаждущие». Ну, чтобы нам, так сказать, в богословие не уходить, так сказать, далеко, да, ну, понятно, что раз Бог есть, ищем Бога, то нельзя Богом насытиться никогда. Всегда можно такого алчить и жаждать. И, кстати говоря, если человек в какой-то момент перестанет интересоваться духовной жизнью, он уже в церковь ходит, он причащается, исповедуется, и уже ему святые отцы, знаете, уже много почитал, все одно и то же. Все святые отцы примерно потом тоже пишут разные века, разные тысячелетия даже, ну, по-разному. Но, ну, значит, это как вот, знаете, вот жену разлюбил, раньше не мог с ней наговориться, а сейчас, ну, ты, дорогая, иди там, на кухню что-нибудь сделай, я тут телевизор посмотрю. Так и с Богом. И вот это, когда человек алчит, это сильно призыв Божий, и Господь его ведет. Ведь в психологии, да, им сложнее. Мне всегда как-то им сочувствую, психологам. Я их очень уважаю, я никогда не препятствую, если мне ко мне берут благосостояние пойти к психологу, ну, только говорю, что смотри, что психолог был адекватный, да, там, никакой не эзотерик, там, и так далее. Вот, пожалуйста. Но ко мне на исповедь психологи ходят.
Ну, психологи же тоже люди.
Тоже люди.
В
вот.
Этом смысле.
А мне больше понравилась, она у меня была прихожанка, она, значит, стала получать психологическое образование, одновременно решила, что вот ей надо вот психологически разобраться с собой. И она пошла к какому-то очень хорошему специалисту, женщине тоже, психологу, так сказать, там, так сказать, жуткие деньги за прием один и так далее. И вот она с ней как-то вошла в такой контакт, все, ходит к ней, все, там, учится и одновременно лечится как бы. Она спрашивает у ней, это вот такое светило в этом области, да, там, ну, там, типа, Марья Ивановна, а когда у вас проблемы, вы куда ходите? Марья Ивановна отвечает, ну, я, конечно, придумал имущество, естественно, говорит, когда у меня проблемы, я хожу в церковь. Вот, поэтому, вот на ваш вопрос, то есть если человек алчит, Бог возбудил, как вы правильно сказали, Кира, это, и Бог его ведет, лишь бы его душа жаждала истины. И я занимался зен-буддизмом. Я был очень любил карате заниматься, поэтому, естественно, какое-то время зен-буддизм. Ну, так, не очень глубоко, но там что-то пытался читать и так далее, даже чуть-чуть медитировал, капельку совсем. Но, благо, не ушел туда далеко. То пришлось возвращаться тяжело. Вот. Ну, естественно, в детстве я был атеист, там, в юности, да, то есть из атеизма пришел. И все это удовлетворяло. И когда я пришел в церковь, когда я вот все-таки обрел, нашел, я пришел в церковь, и вот у меня как... Вот я могу, опять же, одного прихожанина лет, наверное, 18 назад, он сидит в церкви. Уже после, уже я вышел из алтаря, уже давно-давно служба кончилась, а он очень занятой человек, он там такой, так сказать, банкир, там, экономист, там все такое, ему есть куда побежать. Он сидит такой, улыбается, сидит. Я говорю, ты что сидишь? Он говорит, а куда мне идти? Я дома.
Потрясающе. А вот смотрите, вы сказали об этом поиске правды, да, и о таком процессе, когда человек рисует себе свою будущую жизнь, ну вот стану я академиком, ну и что дальше? И ради чего все это? Награды и премии с собой и статус с собой в могилу не заберешь. Но в этой связи всегда возникает вопрос, что ну, есть же академики и верующие академики. Да. Не все же в поисках правды отказались от намеченной карьеры, скажем так, и пошли в священники или отказались просто от намеченной карьеры, стали размышлять или дерзать о том, чтобы вот остаться в церкви уже именно как священнослужитель. Вы такой выбор совершили, я так понимаю, тоже не без, ну, само собой, не без благословения отца Дмитрия Дудко,
да, да, да.
Ну и, может быть, с его какой-то подачи. Вот как это было? Почему поиск смысла жизни, правды, какого-то высшей цели, да, какой-то высшей цели, которая свойственна, наверное, многим людям и многих приводит к вере во Христа. У вас конкретно все-таки совместился с желанием быть именно священником?
Знаете, меня, наверное, просто Бог изо всех сил толкал к этому. Вот. А тут моя, может, заслуга минимальная, что я так, может, не сильно сопротивлялся. Я еще только крестился, еще ни отца Дмитрия не знал, ни в храм не ходил. Вот крестился, ну, прочитал Евангелие, крестился, все, больше я ничего не делал. И даже каких-то, может быть, и позывов в храм пойти не было. А что, я крестился, все, Евангелие прочитал, я крестился, что еще надо-то? Все, я крещенный, в Бога верю, все, Евангелие прочитал. Вот. И мы сидим с моим другом детства и беседуем о русской литературе. Хотя я математик, там он там, химик тогда был, потом стал бизнесменом. Вот, ну, как тут в литературе мы беседуем. И вдруг он мне говорит, Саш, а не хочешь ты стать священником? Это вот человек, который, ну, только, может, недавно стал ходить в церковь, он намного позже у меня церковился. Человек, который в церкви ни разу не был. И даже мысли не было об этом. Следующая фраза, Саш, а пойдем в это воскресенье в церковь? Я замолчал, был поражен. Просто, ну, знаете, так сказать, совершенно как-то вот неожиданно было. И тут никак я об этом никогда не думал. Вот именно в церковь ходить, там, священником стать. Я замолчал, вообще просто вот ничего не ответил. А потом тихо, без него, в воскресенье пошел в церковь. Первый раз в жизни. Вот, я ничего не сказал, потому что, ну, вот как-то вот... Ну, это был как призыв Божий, как по-другому это определить. И тоже, так сказать, стал об этом думать, но было как-то, конечно, не очень четко, но внутреннее желание росло. Вот, особенно, когда с отцом Дмитрием стал общаться, и, конечно, это был такой удивительный человек, так сказать, такой пример очень яркий именно такого священника настоящего. И он мне как-то, уже был алтарником у него, он говорит: «Саша, ты хочешь стать священником?» А я, поскольку об этом думал, я вот так, у меня была фраза вырвалась, говорит: «Откуда вы знаете?» Ну, в принципе, ничего тут удивительного нету. То, что, ну, батюшка, вот я как священник, спрашиваю, с алтарником, что со священником. Настолько у меня это было уже внутри такое, знаете, горело, что меня прямо, знаете, как спускаю пружина, вот, которую спрямили, да, там, раз, она, вот. И после этого, так сказать, он уже стал уже готовить именно к священству.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами, с вами в светлом вечере протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках в Москве. У микрофонов Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».